В Тироле на самом деле достаточно много русскоязычных людей. Это как жители, которые переехали сюда, и также и туристов, которые просто приехали отдыхать. И, в принципе, русскую речь на улочках Инсбрука или другого города встретить достаточно часто можно. И сегодня у меня в гостях человек, от которого знание русского языка не очень сильно ожидаешь на самом деле. Рядом со мной сидит Агна Стаушер. Она знает русский, может быть, даже иногда лучше меня.
Я сказала, но спасибо за комплимент.
Да, привет, Агнес.
Привет, привет.
Это Тирольский подкаст, выпуск номер 4. Мы начинаем.
Да, давай.
Тирольский подкаст — это подкаст не интервью, это просто разговор знакомых, друзей, приятелей, гостей обо всем на свете и ни о чем, по сути своей. Поэтому как бы такой целенаправленной темы сегодня тоже нет. Мы просто разговариваем о русском языке, о русском центре, о русской культуре.
На русском языке.
На русском языке с австрийцем, который знает русский намного лучше, чем я, допустим, немецкий.
Не говори.
Агнес на самом деле крутой человек. Она прекрасно знает русский язык, руководит русским центром в Инсбруке, педагог, волонтер, преподаватель русского и не только языков. Знаем мы друг друга достаточно давно. В принципе, ты первый австриец, первая австрийка, с кем мы познакомились. В первую очередь потому, что ты знаешь русский язык. Отсюда следует мой первый вполне логичный вопрос. Скажи, пожалуйста, почему именно русский?
Хороший вопрос. И не так просто ответить на этот вопрос, потому что это у меня, понимаешь, у меня не был вот такой главный план. Все это был ряд спонтанных решений, я бы сказала. Но я очень довольна тем, как это все закончилось, вот путь такой.
Ну, он еще не закончился, еще
идет. Надеюсь, что да. Но, в принципе, у меня всегда был какой-то интерес просто общий к русскому языку, к русской культуре и так далее. И я, когда я училась в школе здесь в Инсбурге, я сама из Инсбурга, я уже хотела выбрать русский язык как... Это у нас был третий иностранный язык.
Но подожди, а первые два?
Первый английский, а второй латын у меня.
Ого-го.
Да.
А ты сейчас можешь что-нибудь по латыни сказать?
Нет.
На латыни?
Нет. Вот выпускной экзамен, это был, в принципе, последний раз, когда я использовалась вот этим
латынь,
языком.
Да. Это да, как да, у меня да. с французским, такая же тема, да?
Ну
то есть
да,
я тоже
да,
учил
да.
французский, и сейчас по-французски.
Да, но я хотела тогда вот русский выбрать, но, к сожалению, вот группа не набралась, и поэтому у меня вот был французский.
А, окей.
Ну, тоже неплохо, я бы сказала. Но все-таки я потом, когда мне было лет 17, я опять довольно спонтанно решила участвовать в школьной обмене и 3 месяца жила в Латвии в русскоговорящей семье и ходила там в школу.
На русском?
Значит, на русском и на латышском. Сразу было вот два
новых. То есть ты
еще
и латышки знаешь?
Ну, немножко. Сейчас, конечно, все забыла, но я вообще много-много языков когда-то учила. Или просто мне интересно. Я всегда говорю, знаешь, я филолог не только по образованию, но и по образу жизни. Я просто люблю заниматься языками и все.
Круто. То есть, слушай, после школы ты пошла в университет, и там...
Нет, не сразу. Okay. Подожди.
Вау.
Подожди. Я тогда еще не точно знала, на кого я хотела поступить. Я думала, может быть, в медицинский факультет или не знала. И опять спонтанно была вот такая возможность. И я еще полгода работала в России в рамках вот такой у нас программа у нас от Евросоюза, от European Voluntary Service, Европейская волонтерская служба. И я попала в Волгограде, работала там. И только после этого, когда я вернулась сюда, в Австрию, я решила именно поступить в Институт славистики.
Правильно я понимаю, что получается таким образом? Сначала так, ты пожила 3 месяца
да.
в русскоязычной семье, ходила в школу на русском языке.
Да.
Потом ты поехала на полгода в Волгоград на
да,
русском языке.
Да.
И потом, в принципе, когда ты уже достаточно хорошо знала русский язык, ты решила, почему бы мне не пойти научиться на славистику?
Да, Да-да-да. Вот, наконец-то, вот такое формальное более обучение. Я потом только в университете получилась.
Круто. Но помимо этого, я знаю, что у тебя не один язык, который ты училась. То есть это славянская группа, ты еще учила...
Боснийский, хорватский, сербский.
То есть, по сути, свои четыре языка.
Ну, это спорный вопрос. Это либо один язык такой, или три, или варианты, или да... Бывшая Югославия, конечно,
ну, да, это понятно. Но при этом ты спокойно понимаешь их, понимаешь русский язык. Сильно отличается? Я, честно говоря, не очень знаю.
Отличается, да-да-да.
Ну, то есть я бы не понял бы, наверное.
С опытом было бы легче, лучше. И, наверное, тебе лучше было бы из этих трех языков сербский, потому что он
похож,
да. Ну, по лексику и так далее, да.
Угу.
И письменно тебе, наверное, тоже было легче, чем
устно. Там такая более кириллица, да?
Да-да-да, но не только. Кириллица и латиница.
Да, кириллица, но с нюансом, я понял. Я даже не хочу заморачиваться. Слушай, ну, мне пришлось учить немецкий язык, потому что я здесь живу, я здесь работаю. Соответственно, мне нужно говорить на немецком. И для меня это во многих ситуациях достаточно сложная вещь. Я до сих пор путаюсь, до сих пор у меня складывается какая-то картинка мира, когда я думаю, во, я наконец-то разобрался, и тут мне бац по голове, типа, не, не так, все здесь по-другому. И такой, а, что сложно было учить тебе в русском языке, и какие нюансы ты до сих пор не можешь понять или не получается у тебя как-то осознать? Ну, не знаю, ты понимаешь, да, о чем я сейчас
говорю? Да-да-да. Но дело в том, что вот мой путь к этому языку не такой обыкновенный. И когда я поступила в университет, я, в принципе, уже свободно говорила, но ошибки, конечно, у меня было вот много-много. Но я тогда не обращала на это внимания. И только в университете я узнала... Нет, не так, что узнала, но я занималась, например, видами глаголов этого... До сих пор иногда проблематично. И я, например, тоже не очень довольна с моим произношением, но что делать?
Ну, у тебя отличное произношение на самом деле. Ну да, ну давай по-честному, у тебя вообще отлично все.
Мы всегда вот шутим, но в семье, потому что однажды мои родители были в России на кораблике, плавали из Москвы до Питера, и еще до Ростова. И моя мама там на корабле получила диплом по русскому языку. Значит, у нее тоже такой диплом есть, не только у меня. И мой папа может читать кириллицу.
Ну, как бы, понятное дело, если дочь
ну, да,
знает...
Ну да, и он знает древний греческий язык, поэтому вот есть такой...
А сейчас я понимаю, у вас семья вообще полиглотов, то есть у тебя как бы не было какого-то...
Ну, у меня вот такой особенный вот интерес или просто, да.
Не, ну это круто.
Ну да.
Это круто.
Много помогает, я люблю путешествовать, и это, конечно, очень удобно, когда ты можешь... Хотя, может быть, с ошибками, ну, не так важно просто общаться с людьми и узнать...
Ну, это
что-то
само собой,
новое,
конечно.
Да, конечно.
Окей. А твой любимый город в России?
Ой, я не знаю.
Ну, ты часто вообще ездишь в Россию?
Стараюсь, да.
Ну, то есть я, как вот не спросишь, ты либо планируешь ехать в Россию, либо ты недавно вернулась из России, либо ты в России.
Или это по делам, но по работе какие-то командировки, или это просто личные вот такие путешествия.
Ну, хорошо, куда ты любишь путешествовать в России?
Вообще не знаю, вот страна есть... просто такая огромная, и везде есть что-то интересное, что-то новое, но вот следующий, ну, план, или я хочу, вот, вообще не знаю русский север, поэтому это,
на север
может быть, да, следующая цель будет, может быть, посмотрим, как получится.
Окей, это круто. Хорошо, такой вопрос, опять же, про Россию.
Да.
Самое необычное место, где ты уже бывала? Ну, на твой взгляд, естественно.
Ой, знаешь, это Якутск и Оймяконь и так далее. Я еще семестр училась тоже по обмену в Саха-Якутии.
Это очень холодный край, я
да,
могу сказать.
Да, да, да. Но, знаешь, зимой холодный край такой, а летом тоже жарко бывает. Вот экстремальный вот такой край.
Слушай, ну я, честно говоря, там не был, поэтому как бы мне даже не...
Большинство русских не было там.
Да, это правда. То есть фишка туриста, когда люди, которые, допустим, живут в Инсбруке, они не видели, может быть, там много вещей из того, что видят туристы, Ну, например, я живу здесь, и до сих пор не был в музее Audioversum, который у нас здесь открылся, а в принципе люди достаточно...
Надо пойти
надо сходить,
вместе, да,
то есть посмотреть,
ну,
наконец. Ты была там, кстати?
Да, несколько раз.
А, ты была,
раз.
Вот, а я не был. И то же самое, наверное, вот с Россией, когда люди, большая страна, и в принципе люди тут живут, в рамках одного города они могут не знать какие-то вещи, а Саха-Якутия, это же вообще... А я напоминаю, мы записываем наш подкаст в самом неподходящем для этого месте. Это мое бюро, которое стоит на достаточно оживленной улице. Сегодня, слава богу, выходной, но при этом периодически на заднем плане будут проезжать машины, проходить люди. Ну, это вот так, к сожалению.
Ну, ничего, живой город.
Да, то есть вообще обычно люди запираются в каких-то там коморочках, не дай бог, какие-то посторонние звуки. У нас вот так. Ну и, соответственно... Мы пьем сейчас чаек.
Да, спасибо еще раз
да.
за гостеприимство и все.
Да, так получилось, что в каждом подкасте мы пьем какие-то разные напитки.
Ага.
И вот, наверное, стоит каждый раз говорить о том, что мы вот сегодня у нас чайный день. Все очень круто. И печеньками, естественно, чай с печеньками.
Да, обязательно. Когда я жила в Латвии, когда я пришла домой, неважно, из школы или из какого-то другого встретили, всегда моя мама вот говорила, ну, садись, будет чай, вот чаепитие, всё-всё-всё, и да.
Но это в Австрии, у австрийцев это не принято, да, так, чтобы вот сесть чай попить вот именно вот с баранками?
Нет, не принято. Ну, мы вообще в основном пьем кофе после обеда или в такое время, да. Но это не обязательно значит, что там будет еще печенье или какой-то вафельный торт или что-то еще, или бутерброды, или да.
Слушай, ну вот, кстати, интересный вопрос. Смотри, ты 3 месяца прожила в Латвии, а потом на полгода уехала в Россию. Был у тебя какой-то типа «Ого, как оказывается, это Латвия, не Россия», или «Ого, как это все похоже»?
Ну, понимаешь, это просто была совсем другая ситуация. Вот в Латвии это была школа в основном, вот у тебя есть своя группа и свои одноклассники, и всё это, структура и всё это. И, в принципе, в Волгограде мы жили втроём, вот была ещё волонтёр из Германии, вот девушка, мы жили вместе, и это уже... было вот начало моей вот рабочей жизни. Это была просто совсем другая ситуация, я бы сказала. И город такой, ну, то те, которые уже были в Волгограде, знают, что даже среди русских или российских городов Волгоград занимает вот такое особое место, не совсем обыкновенный город.
В каком смысле?
Ну, во-первых, конечно, город был совсем разрушен, ну, во время
войны.
Да, войны. Город-герой еще является, и поэтому везде какие-то памятники, все это, и мать родина, и я каждый день проехала мимо, и вообще город, вот место расположения такое, что он расположен на правом берегу Волги, но долго-долго вот такой. Я, например, всегда жила в центре города, но сама работала в так называемом тракторозаводском районе, это север города. И я села в трамвай, там есть такой специальный скоростной трамвай, и прямо ездила где-то час почти.
Ого-го, что-то я даже не думал, что так длинно.
И даже, ну, я же говорила, что мы жили в центре города, и из моего балкона было видно сразу вот панораму. Мы жили вовсе, да, как соседи с панорамой.
Ну, ты вспоминаешь об этом времени с теплотой или все-таки как-то типа, было тяжело?
Нет, конечно, потому что я тогда уже, как объяснить... Я в основном, у меня были вот разные проекты, все это были в большинстве в социальной сфере, но в основном я работала в доме для престарелых, и основная задача вот моя была просто общаться с людьми, и они, конечно, много-много рассказывали, как они там жили, как все это было во время войны, это в основном, конечно, были женщины. Мы с медсестрой, с врачом еще ходили по домам. Вот социальная служба такая была. И это было очень-очень интересно. И как обычно, как турист, как студент, ты, конечно, не попадаешь в все эти дома.
Слушай, ну это на самом деле действительно интересно, да, такое некое погружение, да, то есть после этого можно понять, хочу я заниматься там русским языком,
да,
или
конечно,
не хочу, то есть и после этого ты, наверное, уже как-то после приняла решение, да, окончательное.
Да, и вот такая работа мне позволила еще путешествовать, узнать страну. Понимаешь, у меня были коллеги, которые, например, работали переводчиками в Москве для мемориала, но у них уже было вот такое высшее образование, у меня не было, я только окончила школу, в принципе, без профессии туда поехала. Коллеги решили, что, ну, мне можно просто попробовать или что-то посмотреть. Я, например, ездила в лагерь с детьми-инвалидами. Это тоже был очень интересный и
опыт
такой, да, конечно.
Слушай, ну круто. То есть это прям вот такая вот волонтерская жизнь у тебя началась и, в принципе, продолжается. Ты до сих пор работаешь на каких-то волонтерских проектах или уже нет?
Да, до сих пор, да.
В начале нашего разговора я упоминал, что ты руководишь русским центром. Я предлагаю сейчас поговорить именно о нем, окей? Итак, русский центр международного центра при университете Инсбрука.
Да, точно.
Сколько лет ты руководишь русским центром?
Ой, уже 9-й год. Вот,
почти.
С самого начала. Вот, русский центр начали работать в начале 2011 года. И с этого времени.
То есть почти 10 лет ты руководишь русским центром, ты работаешь с русским языком, с людьми, которые интересуются русским языком, и
точно.
С русскими, которые интересуются немножечко немецким, да?
Да, да.
Вот.
Получается вот такой обмен. Русский центр, ты уже сказал, что один из международных центров, это был 5-й такой центр,
давай,
который
давай.
Уже...
А международный центр при университете Инсбрук – это объединение, скажем так, небольших центриков разных стран. Я знаю, есть Франция, есть Канада, есть Израиль, есть...
Италия. Но Израиль это не центр, но похожая вот структура,
по сути.
Да, сеть вот такая, да.
Ну и, соответственно, русский центр с русским языком связан.
Да. Но обычно структура у нас в университете такая, что есть один научный руководитель, который вот обычно профессор или старший сотрудник института. У нас, например, института славистики, у других из института романистики. И еще обычно по цвету сотрудника, ну, по-разному.
Окей. А чем непосредственно занимается русский центр?
Значит, мы организуем и проводим кучу различных мероприятий, проектов. В основном, конечно, для университетской среды, но не только. Вот к нам тоже приходят просто австрийские или люди, которые здесь живут, которые интересуются Россией, русским языком, культурой и так далее. Но мы стараемся просто показать и науку, которая уже происходит в нашем университете и которая связана с Россией. Это совсем разные вот специальности.
Например?
Это не только вот филологические там институты, а это может быть из области географии, истории, архитектуры и так далее. Стараемся помочь найти партнеров, какие-то контакты с русскими вузами, с какими-то организациями и так далее наложить.
Я знаю, что у вас вы часто показываете какие-то русские фильмы, да, с субтитрами.
Да, да.
У вас есть какие-то киновечера, которые. Фильмы, которые не показывают, естественно, в местных кинотеатрах.
Да, и нам всегда важно, что это не только показ фильма, да, но еще будет какое-то введение, после фильма еще существует дискуссия.
Такой, дискуссия. То есть я знаю, что вы сейчас лето показывали Звягинцева.
Да, мы лето, кстати, показывали вот в прошлом году еще в кинотеатре здесь, в местном в Инсбруке, и в другой день показывали фильм «Иглу». К нам приехал и режиссер этого фильма Рашид Нугманов. Мы еще приглашаем сюда не только ученых, но и, например, авторов каких-то или режиссеров.
Ну, я вот был на мероприятии, приглашали космонавта настоящего.
Да, да.
Это было круто. То
да.
есть реально было неожиданно, когда человек, который реально летал в космос, просто рассказывал всем интересующимся про жизнь там. Это правда круто, правда.
Да, конечно, да. И понимаешь, это у нас просто разные целевые группы. не только научная сфера из университета, но еще многие проекты, мероприятия направлены на школьников.
Mm-hmm.
Потому что, конечно, и в Тироле учатся в школе русский язык, но это часто только третий иностранный язык или вообще факультативный.
Просто знакомят, вот что есть вот такое вот, да, русский язык, есть русская культура, и, соответственно, вы помогаете чуть больше углубиться, нежели это в,
да,
рамках школьной программы.
Да, и разными путями, да.
А, получается, что научная какая-то часть, культурная часть и просветительская некая часть. А много вообще австрийцев, которые интересуются Россией и русской культурой?
Я бы сказала, что да.
Я, допустим, знаю, что в Тироле есть достаточно так называемые русские курорты. Это в том смысле, что популярные у русских туристов, такие как Ишгль, такие как Зёльден, Майрхофен. Там люди, в принципе, вынуждены либо приглашать на работу русскоязычных людей, либо самим потихонечку немножечко учить. И, понятно, у них там немножко другой интерес, более финансовый. А есть люди, которые просто типа знают, что есть одна шестая часть суши, это называется Россия, и мы хотим типа знать, что это, как это и куда это, правильно?
Да, да.
И вот они приходят к тебе и начинают типа спрашивать, куда, что, то есть вы помогаете найти, вот, как ты говоришь, партнеров.
У нас в университете Инсбрука, например, 10 официальных партнерских вузов, с которыми мы регулярно проходим какие-то совместные проекты, конкурсы и так далее.
Ну, то есть есть, соответственно, обмен студентами в том числе. Вопрос необычный. Смотри, если русскоязычный студент из какой-либо страны бывшего Советского Союза приезжает в европейский вуз, учится здесь сколько-то времени, в принципе, у человека возникает желание остаться здесь жить. И вот они ищут разные способы какие-то, продолжают учиться, поступают там уже на официально какие-то вещи, или там находят работу, выходят замуж, женятся и так далее. Знаешь ли ты примеры, когда австрийцы уезжали туда и не возвращались, то есть оставались там жить?
В России, ты имеешь в виду? Да, есть. Есть такие примеры.
И что они там делают? Просто мне интересно, просто реально. Я в связи с
тем... По-разному, я бы сказала. Ну, у многих из них вот образование тоже в сфере филологии. Значит, они работают переводчиками, например. Ну, конечно, количество ограничено, не так много, но есть такие примеры, да.
Забавно, что вот вроде как вот у нас все в голове, что там типа просвещенная Европа, там типа вперед куда-то сюда.
А мы наоборот.
А тут наоборот, да?
Да.
Нет, в принципе, как я понимаю, достаточно много студентов из вузов как Австрии, так и Европы очень часто ездят именно волонтерить в какие-то страны второго и третьего мира, по сути, своей, да, то есть, допустим, я знаю, что много, допустим, в Африку ездит немецкоязычных студентов из Германии, Швейцарии, Австрии, или там куда-нибудь в Мексику. То есть это, наверное, какой-то определенный склад ума надо иметь, потому что встречается же огромное количество таких вот с шилом в одном месте, которые хлебом не корми, давай поедем куда-нибудь в экстремальное, вот в Саха-Якутию, например. Это университет там, да?
Да, это вот теперь федеральный университет, вот Северо-Восточный федеральный университет. Это тоже, кстати, наш партнер.
Партнер немецкого университета Инсбрука. Что ты там изучала?
Ну, в основном, конечно, у нас были занятия по русскому языку, но еще и, например, по якутской культуре, накладное вот такое искусство. Потому что о якутах никто здесь, конечно, не знает.
Ну да, то есть ты, по сути, один единственный человек в Тироле, который знает о якутах. Нет, чуть больше, чем...
Нет, не единственный, потому что вот есть вот такая программа, значит, там было несколько из наших студентов уже были там, да.
Да, есть некий элитный клуб, да, который знает о Якутии. Слушай, это очень забавно. Я, допустим, честно говоря, только действительно по картинкам и по каким-то репортажам по телевизору знаю об этом. Естественно, я там не был. Круто общаться с австрийцем, который там был, учился, жил.
Ну, понимаешь, для меня это был просто интерес такой, потому что, ну, была вот такая возможность, я думала, ну, почему нет?
Нет, слушай, нет, это правда круто. То есть я, допустим, уже сейчас... достаточно труден на подъем, потому что для меня, если сказать, Витя, а поехали на Мадагаскар кормить лемуров, в принципе, это прикольная идея, и чисто теоретически да, но это надо туда ехать, это ты не знаешь язык, это как-то все тяжело, и у меня здесь работа, да ну, не поеду. А вот ты, получается, когда ты сейчас вот в Якутию ездил? Совершенно недавно это было.
Нет, несколько лет назад но уже,
несколько да. Несколько лет назад, это все равно недавно уже. Это не 20 лет назад, как в Латвии,
да? Нет, не 20, но да.
Вот. И как-то так, а почему бы мне не поехать в Якутию?
Ну, я такая.
Можно сказать, я тебе немножко завидую с хорошей точки зрения, потому что вот легкое на подъем.
Ну, извини, ты переехал в Австрию, это тоже вот такое. Ну,
я один раз, то есть я не планировал, что я сейчас поживу здесь, потом поеду туда, потом сюда. Нет, я как-то переехал и стал и как-то всё. Здесь. И все.
Все спокойно тебе.
Европа очень неоднородна. Когда люди говорят, я переезжаю жить в Европу, это неправильно, потому что даже Австрия, сама маленькая Австрия, она неоднородна по своей сути. Тироль — это не Вена абсолютно. И уж тем более Испания — это не Италия.
Ну, конечно, да.
Прикольно сесть на машину и доехать в другую культуру. Но ты уже сколько? Всю свою жизнь практически, да, сознательную, взрослую, изучаешь русский язык, русскую культуру. В принципе, каждый раз можно узнавать что-то новое, но при этом вот так вот сесть на машине и доехать в другую культуру, допустим, из Москвы в Якутию, ты на машине так это... Если доедешь, то потратишь на это какое-то безумное количество времени. И если ты приехала в Москву, то ты не поедешь в рамках какого-то небольшого путешествия на Урал, например. Говоришь себе, что я хочу побывать в России там, всюду. Но при этом это не так, что как здесь, сел на машину и поехал путешествовать. А это все-таки какое-то некое длительное время. Ты должна как-то выбирать.
Да, но в принципе, если ты готов... тогда сможешь, и даже если время ограничено, успеть довольно много, я бы считала.
Ну, например?
Ну, ты знаешь, когда я побываю, например, в Москве, я могу спокойно еще в Тверь или на один день и все такое. Да, это тоже недалеко.
Хорошо, а как ты планируешь свои путешествия? Ну, я знаю, что ты в Россию ездишь достаточно часто. Как ты планируешь свои частные поездки? Не бизнес какие-то вещи, а частные?
Ну, совсем по-разному. Зависит в основном от том, с кем я путешествую. Или я вообще одна, тогда вообще спонтанно все. Последний раз это был 3 месяца назад. По-моему, это вообще был первый раз, когда я 10 дней жила и была в Москве одна. Конечно, были какие-то планы, были еще встречи с коллегами, мы обсудили вот сотрудничество и новые проекты, но в принципе у меня было свободное вот такое расписание, и я снова узнала город.
То есть это была такая чисто туристическая поездка в Москву при условии, что там типа я никуда не выбираюсь дальше.
Сначала подумала, куда можно оттуда еще поехать на какую-то экскурсию, но потом в конце концов решила, что нет, мне в городе хорошо, потому что обычно, если я по делам или только, не знаю, 2 дня, тогда всегда вот такой стресс. Не то, что не люблю Москву, но он влияет на тебя. Обычно в стрессе и все это.
То есть Moscow never sleep, она как бы всегда активная.
Расстояния вот такие большие, все это.
Я правильно понимаю? Смотри, для тебя, в принципе, намного интереснее какие-то такие неспешные тягучие города. Вот, допустим, как Волгоград на Волге, как я понимаю, намного медленнее Москвы.
Да.
По темпоритму я имею в виду. И то есть для тебя такие города более предпочтительнее, что ли, да?
Ну да, конечно, Москва интересна, но я предпочитаю вот провинцию, так называемую, да. Хотя это тоже...
Ну, очень условно.
Да, города миллионов, поэтому...
Ну да, понятно. Твой любимый город в России?
Ну я, честно говоря, я не знаю, потому что это...
Ну, понимаешь, смотри, ты же...
Подожди. Только город, но с этими вот... связаны какие-то истории, воспоминания, вот так далее. И...
Хорошо, а какой город ты теплее всего вспоминаешь? Агна сейчас машет головой, и она не может ответить на этот вопрос.
Я действительно не могу ответить на этот вопрос, извини.
Нет, все отлично, потому что бывает такое, допустим, у меня в России, это, понятно, мой родной город.
А кроме?
Слушай, был я много где, нет какого-то такого прям любимого города, но сейчас вот который я вспоминаю, вот из тех, которых я был, мне Курск очень нравится, например.
А, ну да.
Очень такой приятный город, да.
На курсе русского языка, да.
Ты была в Сочи, Ты как житель горного региона.
Да.
Как тебе Сочи? Новый, обновленный, вот Роза Хутор. Была на Роза Хутор?
Да-да-да. Тогда была, и вот, по-моему, 2-3 года назад, ну, после Олимпийских игр была там еще раз на Ассамблее Русского мира, и было совсем другой город, и вообще край, регион такой. Но мне, конечно, там вообще супер, потому что там море и горы, вот все. Как Австрия, у нас просто нет морей.
Ну, до Марии надо ехать, до Италии.
Все это, да, там, например. Вообще, да, круто очень.
Тебе понравилось?
Да.
Кстати, ты катаешься
на
лыжах?
В принципе, да. Но уже давно не каталась, потому что была операция на колено, и тебе не очень.
В горном регионе, кстати, когда я переезжал, я думал, что все катаются на лыжах, и для меня было такое некое удивление, что достаточно большой процент тирольцев не очень любят этот спорт, и, в принципе, либо совсем не занимаются спортом, либо как-то очень обособлены именно от горных лыж.
Ну, понимаешь, мы все научились кататься на лыжах, когда мы были вот маленькие, мне, по-моему, были года 3 или 4, и, может быть, после какого-то времени просто надоело, потому что мы даже, когда я ходила в школу, ну, я ходила в гимназию здесь в Инсбруке, мы регулярно по субботам просто после школы в 12 часов взяли с собой лыжи, сноуборды и опять сразу на гору общественным транспортом. Все просто.
И получается, перенасытилось, и сейчас тебе это не
бывает,
очень...
Бывает, да, наверное, да. Но это просто я так.
Нет, это не только ты. Я знаю много людей, которые говорят мне, лыжи, да никогда в жизни. Это просто, ну уже все хватит. То есть...
Да, хватит, уже все, да, надоело просто.
Я помню, что у нас в школе естественно, были обязательно беговые лыжи.
Ага.
В принципе, беговые лыжи у нас никто, наверное, не любил. А была как бы обязательная программа на физкультуре. И потом было свободное время некое, во время которого мы, естественно, этих беговых лыжах, абсолютно не приспособленных, катались с горки. Естественно, раз в сезон я лыжи ломал.
Ну, понятно.
Было здорово, если я ломал их
в конце сезона,
да. Но было очень обидно, когда я их ломал в начале. То есть их же сломать на горке вообще в секунду.
Да, конечно, сразу же, да.
То есть, естественно, я сейчас не очень люблю беговые лыжи. Понятно, есть люди, которые любят, но большинство из моих знакомых не очень как бы.
А я предпочитаю, да. Ну, просто медленнее, и просто у каждого есть свой темп, и, не знаю, можно наблюдать ландшафт и все это. Мне почему-то...
Больше спокойнее, да?
Да, не знаю.
Хорошо, сейчас вот есть такая крутая тема, которая с каждым годом все больше и больше набирает популярность здесь в горах. Это... Я не знаю, как она, не помню, как она называется. Это когда ты рано-рано-рано с утра встаешь на лыжи и идешь в горы на специальных лыжах, которые позволяют идти в гору. Как это называется, не помнишь?
Шитурнгейн по-немецки. Не знаю, как по-русски, честно говоря.
Ну и не надо. Шитурнгейн. И вот это я, честно говоря, немножко не понимаю, потому что, на мой взгляд, это очень тяжело.
Да, но это более спортивный вид.
То есть больше тебе вот больше вот в эту сторону, да? То есть
ну я это понимаю, да.
Встречаешь рассвет и так далее, да?
Да.
Просто,
без фуникулёра, без ничего, ты просто своей силе.
Я немножко поясню, это реально люди рано-рано с утра, еще до восхода
до
солнца.
До работы иногда. Бывает, ну, бывает. Мы такие тирольцы.
Окей, до работы.
Иногда, да.
Встают на лыжи, идут в гору наверх, то есть это перепад высот где-то километр, наверное. Ну и, соответственно, в длину это километров 15. Достаточно крутое.
На лыжах.
На лыжах, чтобы потом... за 2-3 минуты спуститься этим же путем обратно и пойти на работу, да? Вау. Я не готов.
Может быть, через несколько лет ты тоже
может
будешь,
быть, может быть, потому что вначале я тоже не понимал прелести горнолыжного отдыха.
А тебе любишь, да?
Не то чтобы прям люблю, но вижу в этом много плюсов, скажем так. Но действительно, вначале для меня это было вот именно так, возвращение в школу, вот в эти лыжи, и только потом, когда чуть больше научился кататься. Но это, наверное, то же самое, как с русским языком, наверное, сейчас возвращаемся обратно. То есть поначалу, когда... Вообще с языком, с иностранным, когда ты не... понимаешь логики, знаешь мало слов, он кажется непонятным, плохим, неинтересным и так далее. То есть, чем больше ты узнаешь.
Да, конечно,
язык,
конечно. И будет легче и легче, и более свободнее все делаешь, без того, что это такое, вот, не знаю, не надо много думать о том.
Да, как правильно
как
строить,
правильно. Я вообще не думаю.
Но это круто, нет, это здорово.
Поэтому я и люблю побывать в России.
Давай сейчас поговорим об алкоголе, в принципе, сейчас.
Да.
Вопрос такой. Тирольцы очень, скажем так, пьющие. В том смысле, что не напиваются, но при этом абсолютно нормально выпить несколько бокалов пива, вино,
шнапс.
В Австрии разрешено пить за рулем, то есть до 0,5 промилле, это, в принципе, достаточно много, можно выпить пару пива и поехал за руль. У меня в голове, что австрийцы пьют чуть больше в продолжительном времени, а русские чуть сильнее, то есть они могут всю неделю вести трезвый образ жизни и в пятницу прям уйти в штопор. А австрийцы могут в течение всей недели выпивать.
Да, ну каждый день немножко,
это так?
Да.
Это так?
Ну, да, да, да.
Ты тоже это чувствуешь?
Ну и тоже в семье, это не только если какой-то праздник, но можно просто, когда дома ужин обыкновенный вот такой, можно просто пиво или вино, или да, что-то пьют.
Не спиваются?
Ну, по-разному.
Твой любимый алкогольный напиток?
Я люблю чин-тоник, например.
Неожиданно. Я все ждал какой-нибудь типа радлер.
То Радлер тоже пил,
ну,
конечно.
Ну, то есть, нет, если ты вспоминаешь джинтоник, значит, джинтоник. Он такой с горчинкой, он такой прикольный. Для тех, кто не знает, что такое Радлер, австрийцы придумали издевательство над пивом, они его разбавляют спрайтом. И поначалу это кажется безумно странно, типа, вот взяли и испортили хороший напиток. Нет, я сейчас распробовал.
Ну, можно еще и с минеральной водой.
Но это, ну, то есть, я к тому, что сначала я это вообще не воспринимал, для меня это было ужасно и отвратительно, а сейчас... Такой, я могу выпить пару бутылочек.
Да?
Да, прикольно.
Но надо еще объяснить, что Радлер, вот, дословно, это означает еще велосипедист.
А, логично, да, кстати.
Значит, это именно напиток для спортсменов.
Ого, то есть вы понимаете, да, что спортсмены могут шмякнуть?
Ну, более легкий вариант пива просто.
То есть пиво на колесах.
Да.
Прикольно. Понятное дело, что ты все напитки... В России пробовал алкогольную, и водку в том числе.
Да.
Помнишь, когда первый раз попробовал водку? Я просто могу вспомнить, это было ужасно.
Ой, нет, я не... Ну, это было, наверное, уже... Или еще в Австрии, наверное. Я не думаю, что первый раз был в России, но
нет,
я
нет,
не
нет, я именно что водку, то есть именно вот
да,
эту.
Да-да-да.
Не так, что просто алкоголь.
Нет, я имею в виду водку.
Хорошо. Для тебя было... Какое удивление, приятное, неприятное, когда вот ты поняла, вот что такое русское застолье? Потому что я думаю, что как раз, когда ты приезжаешь, это стандартно накрытый,
да,
накрытый,
конечно,
стол.
Да, конечно, как гость, как иностранка, это всегда так.
И,
да,
естественно, хозяйки стараются выпендриться по максимуму, готовят свои лучшие блюда.
Да, я очень
ломится.
Люблю.
А любишь, да?
Да, русскую кухню вообще люблю, да.
А ты умеешь не готовить?
Или... Ну да, да-да-да. Но я люблю просто... Понимаешь, больше всего я люблю, например, на природе какие-то шашлычки, и тогда можно и водку пить, и все, да.
Ну,
даже
есть...
зимой вообще.
Не, ну зимой водка самое оно, потому что она холодненькая, она проваливается хорошо. Тебя заставляли говорить тосты?
Да, конечно.
У тебя есть какой-то универсальный тост, который ты постоянно говоришь, либо ты в зависимости от ситуации экспромтом?
Да-да-да, стараюсь вот так.
Экспромтом?
Да. Да-да-да.
То есть нету какого-то заготовленного, типа «далеко-далеко в горах».
Нет, ну было бы хорошо, или просто как какой-то цитат из русской классики, но я плохо вот в этом.
Слушай, кстати, вопрос по поводу, сейчас ты сказала о русской классике. Вы же в институте, я думаю, читали много литературы российской, русской.
Мы тоже,
нет,
кстати.
Нет, я про вас разговариваю,
да,
потому
да,
что
да,
мы читали,
да,
это понятно.
Да, нет, мы тоже.
И, в принципе, ты на русском читала, в принципе, много классики. Классической литературы.
Да, но и люблю и современную литературу, и то,
а
и то.
А что из современного тебе больше нравится?
Ой, ну я вообще люблю, например, детективы, ну на всех языках, не только на русском. Что еще? Биографии какие-то, воспоминания, вот просто...
Я знаю, что в русском центре достаточно неплохая библиотека,
да,
пусть
да,
она
да.
не очень большая, но она очень неплохая, собрано, в принципе, много хороших, интересных книг, как современных, так и нет. Ты же все прочитала там?
Нет.
Но как я
к
понимаю...
К сожалению, нет.
Ты стремишься
не
туда.
Сколько процентов, но там...
Не очень
знаю,
много. Или
не
много?
Не очень много. Не очень много, к сожалению, нет. Хотя странно, потому что я там сижу, работаю, и вокруг нет. меня библиотека русскоговорящая. Ну, русская.
Ты работаешь,
ну,
это важно.
Ну да, я во время работы, кстати, не читаю.
Ну это логично, это странно.
Ну смотрю на эти книги, и да...
Не, я просто помню, что я оттуда брал пару книг, возвращал.
Да.
Пару книг, которые действительно было странно увидеть на полке в австрийском городе.
Например.
Слушай, я чего-то брал, нет, я брал какую-то современную штуку, и было действительно удивительно, что в русском центре, вот рядом с Булгаковым, там, Достоевским и Чеховым, стоит какой-то там гипотетический билет. Я не помню, чего я выбрал, я просто помню, что я, о, прикольно, а можно я возьму? Ну, вот так это было. Действительно, в русском центре собрана большая библиотека, разнообразная, разносторонняя.
То есть... А знаешь, вот такая коллекция, которая вот сейчас у нас, это не наш выбор, а мы получили это в подарок от фонда «Русский мир». Я, наверное, забыла сказать, что мы, как русский центр, работаем при университете Инсбрука, но нас еще поддерживает фонд «Русский мир». Там есть вторая там, структура. Да. У них есть вот сеть этих русских центров. Не все они работают при вузах.
Ага, сейчас, давай тогда сейчас так сформулируем, что есть некая организация «Русский мир», которая поддерживает различные русские центры в разных странах, и в Австрии, я знаю, два центра.
Да, это мы в Инсбруке и где-то в Зальцбурге, где-то 2,5 года назад открыли там центр, тоже при университете.
Да, и при этом «Русский мир», ну, тоже помогает со своей стороны.
Финансово поддерживает, но и вот такие книги, например, и...
Правильно я понимаю, что «Русский мир» достаточно много дает именно неких таких коллабораций для руководителей вот этих центров. То есть я знаю, что ты ездишь в Москву периодически на встречи вот этих вот руководителей.
Точно, да.
А что вы там обсуждаете? Проблемы русского языка, проблемы русской культуры.
Ну, это или какие-то семинары научные, там, конференции. И еще вот раз в году у нас вот так называемая ассамблея. Прошлый раз была в Твери, кстати. Была еще в Сочи, в Москве, в Суздале, в Нижнем Новгороде. Ну,
по России,
городах, да? Да, по России. И там встречаются не только вот эти руководители русских центров, но какие-то деятели культуры, политики, журналисты, кто-то из университетов. Там вообще иногда где-то 600 человек, а иногда побольше, где-то 1000. Собираются. Ого-го. И обсуждают вот разные вот вопросы по русскому языку в основном, конечно. И всегда еще вот такая тема, как сохранить русский язык и культуру в разных странах, но вне России. И поэтому это, конечно, и один из главных целей, задачи этого фонда, это сохранение и распространение языка и культуры.
Благая цель, потому что, я как понимаю, у каждой страны есть подобные проекты. Ну, такой самый наглядный — это Гёте-институт.
Да, ну, это похожая структура, как Гёте-институт и Институт Сервантес по испанскому языку.
То есть Гёте-институт — это центр немецкого языка и культуры в разных странах. Вот тоже есть в России в несколько, два или три центра. Ну и, соответственно, в Европе, само собой, таких институтов много.
И они предлагают курсы обычно языковые. Но мы, кстати, не предлагаем свои курсы, потому что у нас в университете существует языковой центр, там есть и, между прочим, и русский язык. Но у нас, вот, например, сейчас есть такой учебник, курс разговорный русский язык. Желающим можно просто участвовать. Это не только для студентов.
То есть я правильно понимаю, что люди могут прийти и получить книжку? Это самостоятельное обучение или все-таки какая-то некая группа?
Нет, это группа, но целый семестр такое. Не можем просто так зайти. Но...
Она работает или сейчас набираете вы ее?
А сейчас работает, но уже планируемся в следующем году продолжение, ну, тоже в летном семестре.
Okay. Жители Инсбрука, если у вас есть австрийцы, которые интересуются русской культурой и русским языком...
И уже знают довольно хорошо вот русский язык, вот владеющим вот на уровне B1.
Приходите в русский центр. Кстати, мы так и...
На этот курс. Но можно просто так и прийти.
Просто приходите, познакомьтесь с Агнесом. Замечательный человек, интересная личность, приятный собеседник. Приходите в русский центр и записывайтесь.
И, да,
кстати,
и...
адрес мы не сказали.
Но мы находимся в самом центре, в старом городе. Вот адрес — Herzog Friedrichstraße 2. Там в этом здании вот все международные вот подразделения университета находятся. И у нас, конечно, есть веб-страница.
Мы оставим все ссылки в описании, поэтому все явки и пароли мы сдадим.
Отлично.
Вот.
Ждем вас.
Агнес, ты, как ты сказала мне, что ты слушаешь подкасты.
Да.
Вот, и в первой опыт у тебя именно записи подкаста.
Да.
Слушай, ну, в любом случае, я тебя буду в каких-то дальнейших проектах привлекать в подкасты в качестве эксперта. Так что я думаю, что это не последний раз мы с тобой общаемся. А какие подкасты, кстати, ты слушаешь?
Ну, я в основном на английском языке. Такие разговорные форматы, интервью или просто беседы. Я люблю вот все эти криминальные истории, детективы. Это иногда, понимаешь, легче найти время слушать подкаст, чем читать книги.
Слушатель прям такой.
Ну да. Мне, в принципе, было бы интересно, как ты видишь вот русскую диаспору здесь.
С русской диаспорой я ее никак не вижу, потому что, допустим, в связи с тем, что я работаю в основном с австрийцами, у меня круг общения немецкоязычный. Очень мало у меня таких вот прям друзей или знакомых, с которыми мы проводим много времени именно русскоязычных. И я, соответственно, не хожу на мероприятия какие-то, совместные какие-то посиделки. Это может быть какие-то приглашения там, ну, единичные. И так, чтобы прям вот диаспору я и не знаю. Я знаю, что есть, допустим, русский...
Дом.
Дом. Это, если русский центр, это для тех, кто интересуется русским языком австрийцев.
Не только, ну, но мы сотрудничаем с этим.
Да. То русский дом, это в первую очередь для...
Да, и, для русскоговорящих.
Кстати,
да.
Я бы с удовольствием записал подкаст с руководителем русского дома. Так что, если слушаете...
Помогу в этом.
Окей. Ну, как бы в любом случае, было бы интересно тоже пообщаться.
И они занимаются детьми какие-то... кружки или какие-то праздники организуют. Мы... Иногда вместе с нами. Иногда
сами. Ну, я знаю точно, что, допустим, они единственные здесь организовывают Новый год.
Да,
русский Новый год, нормальный,
да.
С Дедом Морозом.
Большой праздник такой.
Даже я один раз там был. Да, сейчас, чем сын становится старше, тем мы логичнее будем приходить на эти мероприятия. Три года почти ему было, и он уже как-то осознанно понимал прикол всего этого. Понятное дело, что с точки зрения взрослых это все, конечно, прям ужасно смотрится. Не в том смысле, что плохо сделано, а в том смысле, что... А для детей это все прям очень круто.
Да, конечно.
Окей, а много у тебя друзей именно здесь русскоязычных?
Довольно много, да. Я бы сказала, что был вот момент или такое время, когда я думала, что большинство русскоговорящих знала, но теперь уже не могу сказать, потому что многие еще переехали сюда.
Как-то мы с тобой пару лет назад разговаривали о том, сколько русских в Тироле, и ты называла цифру в 36 тысяч.
Ой, понимаешь, это очень-очень трудно определить, потому что в официальную статистику входят только те с российским гражданством.
Ага, то есть русские, которые же получили австрийское гражданство.
Они... Да, или дети, билингви, все эти здесь никак.
36 тысяч это нет во всей Австрии.
Это было во всей Австрии. Конечно, в Вене намного больше, чем, например, в Тироле или в Зальцбурге. Или, да,
но здесь ты говорила, что 1000 русских, при этом мы не учитывали ни белорусов, ни украинцев, ни
казахов. Да, поэтому очень никто не знает, в принципе.
А вот есть у тебя какая-то прикидка, сколько русскоязычных живет Тироль.
Ну, знаешь, мне просто кажется, с каждым днём, ну, больше, в принципе, больше и больше, да.
Ну, приблизительно. И многие... Есть цифры у тебя приблизительно в голове?
Нет, к сожалению. Мы недавно хотели еще и с генеральным консульством мы хотели определить, но даже он точно не знает, потому что нет таких официальных данных, просто никак не можно вот рассчитывать все эти...
То есть, в принципе, история покрыта тайной, да? Сколько русскоязычных в
Тироле? И понимаешь, многие живут не в Инсбурге или вообще не в городах, но где-то в каких-то долинах.
И в принципе, не общаются со своими соплеменниками.
Да.
Слушай, да, вот это, кстати, забавно, что нельзя посчитать. У меня в голове цифра 1000, да, официально русских с русскими паспортами, которые живут здесь.
Но, это наверное, та цифра уже
пару лет назад. Да, то есть, понятное дело, что, наверное, 1010, наверное, если это брать русскоязычный мир и всех.
Угу.
Можно так сказать?
Ну, приблизительно, да. Угу.
Слушайте, ну напишите в комментах, как вы считаете, правда это, что есть 10 тысяч русскоязычных в Тироле или нет? Повторюсь, в связи с тем, что Тирольский подкаст – это подкаст не в интервью, а просто о разговорах. Я оставляю за собой право приглашать своих гостей еще раз или ходить к ним в гости, поэтому, Агнес, я уверен, мы с тобой не последний раз общаемся.
Обязательно, конечно.
В рамках Тирольского подкаста. То, что не последний раз мы с тобой общаемся, это понятно.
Да, да.
Ждем, кстати, в гости. В рамках подкаста мы будем...
С удовольствием.
Говорить, может быть, уже никак не об общих темах, а каких-то более конкретных. Например, мне интересно знать твое мнение о русском кинематографе, о русской музыке и так далее, и так далее. Окей, финальные слова. Слушайте нас не всюду, но везде. Допустим, сейчас нас можно послушать на Spotify, естественно, iTunes. Естественно, ищите нас в Google подкастах. Основной аккаунт у нас SoundCloud. ВКонтакт подкасты тоже мы есть, поэтому ищите нас там. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на группу Facebook. У нас есть телеграм-канал, в котором публикую я какие-то новости, какие-то вещи, именно связанные с Тирольским подкастом. С вами был Виктор Кляйн.
И Агнес Таушо.
Всем пока!
Пока-пока!